Радио Свобода.
В Москве 17 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит Александр Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. В Челябинске завершено предварительное следствие по делу Андрея Сычева. В центре Махачкалы обстреляна машина высокопоставленного чиновника. Евросоюз ввел запрет на рейсы более 90 авиакомпаний. В Челябинске военная прокуратура завершила предварительное следствие по делу Андрея Сычева, искалеченного сослуживцами в танковом училище, сообщил адвокат семьи пострадавшего Евгений Белов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
Евгений Белов заявил, что по заключению судебно-медицинской экспертизы у солдата Андрея Сычева, пострадавшего от дедовщины в Челябинском танковом училище, не обнаружено какое-либо врожденное заболевание, которое могло спровоцировать тяжелые последствия – ампутацию ног. Белов прилетел в Москву, чтобы оказать Андрею и его матери квалифицированную юридическую помощь в ознакомлении с материалами уголовного дела и аргументированно ответить на слова генерала Маслова о том, что в беде Андрея виноватых нет. Напомню, в воскресенье главком сухопутных войск Алексей Маслов заявил, что над Андреем Сычевым, потерявшим две ноги в результате ампутации, никто из сослуживцев не издевался, а сотрудники военной прокуратуры, по его словам, недобросовестно вели следствие. Как говорит Марина Муферт, сестра Андрея Сычева, адвокат Белов должен в ближайшие часы встретиться с Галиной Сычевой и ознакомить ее с материалами дела. Только после этого она решит, что из материалов предварительного следствия можно будет опубликовать в средствах массовой информации. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Не менее 10 человек были ранены сегодня в центре Махачкалы, где была обстреляна машина главы Батлихского района Дагестана Руслана Алиева. Тяжело ранен сам Алиев, пострадали также его охранники и случайные прохожие. Нападавшие задержаны. В Барнауле состоялась акция в поддержку водителя Олега Щербинского, признанного виновным в гибели губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова и осужденного на 4 года тюрьмы. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Барнауле Олег Купчинский.
Участники митинга приняли резолюцию, в которой потребовали открытого судебного процесса и изменения меры пресечения Щербинскому, а также объективной оценки действий каждого участника процесса, проведение экспертиз, на которых настаивала защита, но которые отклонил суд первой инстанции. В частности, установление точной скорости движения «Мерседеса» Михаила Евдокимова. Митингующие также заявили, что необходимо дать юридическую оценку нарушений, которые выявлены в работе госавтоинспекции в ходе следствия и судебного разбирательства. В частности, водитель автомобиля Евдокимова постоянно превышал скорость. Спецсигналы были установлены незаконно, а разрешающие на них документы были подделаны. Многие барнаульцы призвали не ждать милости от чиновников и политиков, а самим добиваться защиты своих прав в судебных органах. Многие призывали создать новую общественную организацию, которая бы защищала права простых людей. На митинге не выступали адвокаты Олега Щербинского. Они заняты изучением дела и выработкой аргументов для заседания Краевого суда, куда была направлена кассационная жалоба Щербинского. Олег Купчинский для Радио Свобода, Барнаул.
В центре Минска четвертый день продолжается манифестация белорусской оппозиции, протестующей против сфальсифицированных, по ее мнению, результатов президентских выборов 19 марта. По данным нашего корреспондента, в акции на Октябрьской площади, где разбит палаточный лагерь, принимают участие сотни людей. Площадь окружена значительными силами милиции. Послы стран Евросоюза в Белоруссии посетили палаточный лагерь оппозиции в центре Минска, говорит посол Великобритании.
Мы, послы, находимся здесь, потому что верим в необходимость соблюдения гражданских свобод и развития демократического процесса. Неотъемлемая часть этого процесса – право высказывать свое мнение, право, которое ущемляется в Белоруссии, где трудно что-либо обсуждать, делиться мыслями и даже голосовать как хочешь. Мы здесь, чтобы показать, мы все понимаем и выражаем поддержку белорусскому народу.
Это был британский посол в Минске. В Мосгорсуде на процессе по делу о нападении на московскую синагогу с последним словом выступил обвиняемый Александр Копцев, который 11 января нанес ножевые ранения 9 прихожанам. Подсудимый извинился перед потерпевшими, добавив, однако, что не раскаивается в содеянном. Адвокат Копцева настаивает на его невменяемости. Приговор будет оглашен 27 марта.
Радио «Свобода». Новости.
На западном берегу Иордана при попытке задержания убит боевик экстремистской организации «Исламский джихад», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
По информации пресс-службы армии обороны Израиля, солдаты вошли в Иерихон для ареста нескольких активистов «Исламского джихада». Израильские военные окружили дом, в котором находились боевики. По их требованию два палестинца сдались, а третий не подчинился и был затем застрелен при штурме дома. Напомню, что во вторник по дороге из Иерусалима в Тель-Авив был задержан активист исламского джихада с мощным взрывным устройством. Израильскими военными на западном берегу Иордана по подозрению в террористической деятельности были арестованы 19 палестинцев. Большей частью боевики группировок «Фатх» и Народного фронта освобождения Палестины. В силовые структуры Израиля поступило около 60 предупреждений о готовящихся терактах, в том числе об акции, цитирую, стратегического масштаба. Армия и полиция до выборов 28 марта будут находиться в состоянии повышенной готовности. Для Радио Свобода Рувшан Гусейнов, Израиль.
В Испании террористическая группировка басков-сепаратистов ЭТА объявила постоянное перемирие. Заявление это было зачитано сегодня по радио и телевидению страны басков. Перемирие начинается с пятницы 24 марта. Европейский Союз ввел запрет на рейсы более 90 авиакомпаний, сочтя их небезопасными. В списке в основном авиакомпании африканских стран, но значатся в нем также ведущая афганская «Ариана» и компании Казахстана и Киргизии. Запрет касается как пассажирских, так и грузовых рейсов. Президент Афганистана Хамид Карзай меняет министров. Как сообщают наши корреспонденты из Афганистана, назначен среди прочих новый министр иностранных дел. Им стал Рангин Датфарс Панта, советник Карзая по внешней политике. О причинах отставки прежнего главы внешнеполитического ведомства доктора Абдулло, занимавшего этот пост 4 года, не сообщается. И в заключение выпуска напомню основные новости этого часа. В Челябинске завершено предварительное следствие по делу Андрея Сычева. В центре Махачкалы обстреляна машина высокопоставленного чиновника. Евросоюз ввел запрет на рейсы более 90 авиакомпаний.
С новостями этого часа вас познакомила моя коллега Александр Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Москва и Пекин достигли важных соглашений в энергетической области. Депутаты Госдумы России вновь озаботились белорусскими проблемами. Как стать гражданином Германии? Эти темы, а также обзор белорусской прессы, новости культуры и экономики в этом часе нашей программы. Главным итогом очередного государственного визита Владимира Путина в Пекин стало заключение крупных двусторонних соглашений о сотрудничестве в энергетической сфере. В ближайшие 5 лет должны вступить в строй 2 новых газопровода, которые будут обеспечивать поставку российского газа из Западной и Восточной Сибири. Главным партнером Китая в нефтяной отрасли вместо ЮКОСа становится государственная компания «Роснефть». Над этой темой сегодня работал мой коллега Андрей Шароградский.
Нынешняя поездка Владимира Путина в Китайскую Народную Республику уже 4-й его государственный визит в Китай за период пребывания на посту президента. Если учесть, что за это время соответствующее количество визитов в Москву нанесли Цзян Цзимин и сменивший его на посту председателя КНР Ху Цзиньтао, то можно было ожидать, что сообщения о пребывании главы российского государства в Пекине будут пестреть деталями открытия года России в Китае. Такие встречи на высшем уровне обычно заканчиваются декларацией о начале очередного этапа в развитии двусторонних отношений, а наблюдатели отмечают прагматизм этих отношений, хотя подкрепляющие его цифры до сих пор не были внушительны, особенно для такой гигантской экономики, как китайская. В этот раз Путин тоже говорил о прагматизме, но гораздо более уверенно.
Подписано 29 различных документов, и из них только один носит общеполитический характер. Все остальные документы исключительно прагматического характера, направленные на достижение конкретных, прежде всего, экономических целей. Уверен, что все они будут реализованы, за ними стоят контракты в миллиарды долларов.
Все основания для такой уверенности у президента России были. Путин объявил о достигнутой договоренности, касающейся поставок в Китай российского природного газа.
Партнеры договорились о том, что оно будет осуществляться по 2 маршрутам. И из Восточной Сибири, и из Западной Сибири. Что касается Восточной, здесь, мне кажется, вопросов вообще никаких нет. Это 2-й этап развития сотрудничества в этой области. Более легкий по осуществлению и более быстрый – это поставки из Западной Сибири. Для этого предусматривается возможное создание новой трубопроводной транспортной системы с условным названием «Алтай» через западную границу между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой.
У нас есть ясное представление о том, какие объемы могут быть поставлены в Китайскую Народную Республику и по тому, и по другому маршруту. Это примерно 30-40 миллиардов, как в одном, так и в другом случае, кубических метров газа в год. Ресурсов и из Западной Сибири, и из Восточной Сибири достаточно.
Первые поставки, по словам председателя правления компании «Газпром» Алексея Миллера, начнутся в 2011 году. Обозреватель «Коммерсанта» Наталья Гриб считает, что заключенный контракт чрезвычайно выгоден для России, хотя у нее остается немало вопросов.
Открытым для меня остается вопрос, что именно Кремль пообещал Китаю взамен на доступ на китайские рынки. Действительно, произошло большое событие, которое планировалось несколько лет и из-за которого откладывались отдельные меморандумы, как, например, по энергетике между РАО-ЕС России и Китайской национальной энергетической компанией, который должен был быть подписан в ноябре прошлого года. Однако до сих пор по каким-то непонятным причинам его подписание задерживалось. Так вот, остается для меня непонятная политическая подоплека того глобального экономического сотрудничества, которое сегодня начало воплощаться в жизнь. И тем не менее мы можем говорить как о свершившемся факте, то, что Китай допустил газовую монополию России «Газпром» на свой внутренний рынок с очень большими объемами поставок газа. Речь идет о 60-80 миллиардах кубов газа в год. Для сравнения, Белоруссия, которая на 100% фактически потребляет газ и на 90% газифицирована, ежегодно потребляет 20 миллиардов кубов. Поэтому для «Газпрома» это очень выгодный контракт. «Газпром» сможет зарабатывать достаточно приличную прибыль на китайском рынке. Единственное, надо говориться, что начнутся поставки только в 2011 году, и выйти на оговоренные объемы «Газпром» сможет после 2020 года.
Планируется значительно увеличить и поставки нефти в Китай. Это совершенно новый проект, который еще нуждается в разработке. Владимир Путин.
В Российской Федерации принято решение о строительстве нефтепроводной системы из Восточной Сибири к Тихоокеанскому побережью. Компания «Транснефть» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация вчера подписали протокол об изучении вопроса и строительстве ответвления от этого нефтепровода на Китайскую Народную Республику. Если проект удастся реализовать, а у меня в этом нет сомнений, он будет способствовать значительному увеличению объемов поставки нефти из России в Китай.
В случае с продажей российской нефти Китаю, по мнению обозревателя «Коммерсанта» Натальи Гриб, самым интересным является то, кто будет заниматься реализацией нового проекта.
Было дано политическое одобрение на то, чтобы Китай поменял посредника, которым до сих пор являлся ЮКОС, на посредника в лице Роснефти. Очевидно, стоит ожидать, что китайские компании, в частности CNPC, будут допущены на тендеры по разведке и добыче углеводорода в России. В данном случае они будут приходить под крылом государственной компании «Роснефть».
Путин и Ху Цзиньтао явно нашли взаимопонимание и по вопросам борьбы с сепаратизмом. В российской делегации активен был президент Чечни Алу Алханов, призывавший китайских бизнесменов инвестировать в чеченскую экономику, а в совместной декларации, которая стала формальным итогом государственного визита Путина в Китай, довольно значительная часть посвящена позиции России по тайваньской проблеме. В документе говорится, что Россия не будет поддерживать с Тайбэем официальных контактов, выступает против независимости Тайваня, не приемлет концепций двух Китаев, либо одного Китая и одного Тайваня. Тибет Россия также признает неотъемлемой частью Китая. Стоит отметить, что такую позицию Москва занимала даже в самые худшие для двусторонних отношений годы, в том числе и в советский период, и никогда не делала даже намека на возможность пересмотра этой позиции. Зато текущие главные международные проблемы в декларации затронуты лишь вскользь. Необходимость урегулирования проблемы Ирана политико-дипломатическими средствами, последовательное выступление за скорейшую нормализацию обстановки в Ираке, принцип территории в обмен на мир как основа урегулирования арабо-израильского конфликта и так далее. Последний пункт декларации. Стороны высказываются за скорейшее создание механизма трехстороннего сотрудничества в формате Китай-Россия-Индия, считая, что это содействует более полной реализации их возможностей в экономическом развитии, а также укрепляет международные усилия по противодействию новым вызовам и угрозам. О создании политической оси Пекин-Дели-Москва говорится уже давно, однако никаких конкретных шагов в этом направлении и на этот раз сделано не было. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Испании террористическая группировка басков-сепаратистов «ЭТА» объявила постоянное перемирие. Заявление «ЭТА» было зачитано сегодня по радио и телевидению страны басков. Перемирие начинается с пятницы 24 марта. Госдума России проголосовала за переезд Конституционного суда из Москвы в Санкт-Петербург. В Киеве милиционеры тяжело ранили активиста гражданской партии «Пора» Александра Голубенко. По ним открыли огонь при аресте за распространение агитационных материалов. В Барнауле и Москве прошли акции в поддержку водителя Олега Щербинского, признанного виновным в гибели губернатора Алтая Михаила Евдокимова и осужденного на 4 года тюрьмы. В Багдаде сегодня при нападении на полицейский участок убиты по меньшей мере 4 человека. Хочу напомнить, что в 9 вечера по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» сегодня европейский час программы «Поверх барьеров». В числе главных тем – итоги книжного салона в Париже. Рассказ о том, как Испания хранит свое культурное наследие. Русский европеец Андрей Белый и художник-эмигрант Юрий Анненков «Забытые и неизвестные мысли об искусстве». Еще раз напомню, европейский час «Поверх барьеров» впервые в эфире сегодня в 21 час. Повтор завтра в 14 часов. В этом часе информационной программы «Время свободы» мы, как всегда, читаем свежую прессу стран СНГ. Сегодня это будет обзор белорусской печати, который подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
По-прежнему в центре внимания белорусской прессы итоги президентских выборов, которые состоялись 19 марта, и их отзвук на Октябрьской площади столицы. Что касается итогов, то в статье «Не до выборы» деловая газета пишет, что выборов, разумеется, не было. В противном случае их итоги могли бы кого-нибудь удивить. Если кто-то и удивляется деланно их результатом, то это уполномоченные лица. Рассчитывали на одно, а получили больше. Газета также помещает ряд материалов под названием «Белорусский Майдан. Хроника двух дней». Главный вывод хроники – белорусская оппозиция научилась удивлять, и никто не ожидал такого поворота событий, когда на площадь в центре Минска вышли десятки тысяч человек. На страницах газеты также отзывы на выборы международных наблюдателей, зарубежных политиков. Среди них мнение лидера Российского союза правых сил Никиты Белых, что белорусская оппозиция победила власть еще до выборов, показав, что есть альтернатива, что существуют другие пути развития государства.
Интернет-газета «Белопан. Белорусские новости» пишет о том, что белорусская оппозиция планирует 25 марта, в годовщину Белорусской Народной Республики, провести генеральный митинг. 25 марта на Октябрьской площади соберется весь Минск и вся Беларусь. Власти смогут увидеть настоящую мощь демократических сил, которые протестуют против фальсификации результатов президентских выборов, приводит издание слова Александра Меленкевича. Это будет суббота, выходной день, людей может прийти на Октябрьскую площадь достаточно много, полагает интернет-издание. Более-менее мощный разовый импульс противников Александра Лукашенко, в отличие от площадного долгостояния, вполне вероятен, хотя бы на уровне 19 марта, делает предположение газета.
Государственная же пресса игнорирует белорусский Майдан. Зато официальная газета администрации президента Советской Белоруссии пишет о студенческих беспорядках в столице Франции, сравнивая их с событиями 38-го, 44-го и 68-го годов. Издание делает вывод, что массовый и достаточно беспощадный бунт в Париже служит очень невыгодным фоном для выбранного Западом жесткого тона разговора с Минском. «Спасибо за советы, но разбирайтесь лучше со своими проблемами, а мы уж проживем своим умом», отмечает обозреватель Советской Белоруссии.
Газета «Комсомольская правда» в Беларуси напоминает, что по заведенному обычаю после выборов правительство должно уйти в отставку. По мнению белорусского экономиста и политолога Леонида Заика, президент может поменять до 30% министров и руководителей ведомств. «Думаю, что Сидорский будет заменен на кого-то более хваткого», считает Заика. По его предположению, премьер-министром может стать глава Нацбанка Петр Прокопович, которому накануне выборов Александр Лукашенко присвоил звание «Героя Белоруссии».
Тем временем государственная газета «Республика» напоминает, что сегодня Национальный олимпийский комитет Беларуси отмечает 15 лет со дня создания. С 1997 года НОК возглавляет Александр Лукашенко. За эти годы по инициативе комитета была построена олимпийская деревня в Минске, проведено большое количество массовых мероприятий, в том числе «Олимпийский день бега» и «Олимпийцы среди нас».
Это был обзор свежих белорусских газет, который подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корни. И в продолжение разговора о Белоруссии. Депутаты Государственной Думы России сегодня осудили своих коллег, участвующих в акциях протеста оппозиции в Минске. На сегодняшнем пленарном заседании Госдумы прозвучало предложение провести в нынешнем году референдум по образованию союзного государства России и Белоруссии. В Госдуме России сегодня работал специальный корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Депутат Государственной Думы от фракции «Единая Россия» Игорь Баринов в начале пленарного заседания предложил поаплодировать Александру Лукашенко и осудить коллег, которые поддерживают Минске оппозицию.
Возвращаясь к аплодисментам, я предлагаю еще раз сегодня поаплодировать и поздравить с убедительной победой Александра Григорьевича Лукашенко на президентских выборах в Беларуси, в братском нам государстве. И осудить отдельных наших коллег, которые своим появлением в Минске пытаются дестабилизировать ситуацию в союзном государстве. На этой площади, получается, митингуют и выходцы из Грузии, из Польши. Вчера вот послы из западных государств подъехали. Вот и наши либералы.
Депутат от фракции коммунистов Анатолий Локоть заметил, что на выборах Беларуси работали более 300 российских наблюдателей.
Наша делегация очень большая была от Государственной Думы, и мы отмечаем, что нарушений никаких не было. Выборы прошли демократично, прозрачно, при высочайшей активности белорусских избирателей.
Коммунист Николай Сапожников удивлен позицией уполномоченного по правам человека в России Владимира Лукина.
Наш уполномоченный по правам человека господин Лукин признал эти выборы и недемократичными, и несвободными. Хотя по этому поводу несколько ранее прозвучало официальное заявление Министерства иностранных дел. Президент Путин поздравил Лукашенко с избранием президента. Мне что-то не припомнится, чтобы вот господин Лукин так ратовал за права избирательные наших граждан. Он ни разу не высказался о том произволе, который царит на российских выборах в регионах.
Депутат Анатолий Локоть предложил поздравить Александра Лукашенко, несмотря на то, что спикер нижней палаты парламента Борис Козлов уже на днях сделал это.
Учитывая то, что Россия крайне заинтересована в положительной динамике создания союзного государства Белоруссия-Россия, я предлагаю принять от Государственной Думы приветственное письмо в адрес президента Лукашенко. Это было бы правильно со всех точек зрения.
Вице-спикер Государственной Думы России Сергей Бабурин считает необходимым уже в нынешнем году вынести на референдум законопроект о создании союза государства России и Белоруссии.
Завершение выборов в Беларуси, избрание Александра Григорьевича Лукашенко, на мой взгляд, снимает оставшиеся какие-то организационные вопросы перед принятием этого стратегического решения. В этом 2006 году нам необходимо вынести конституционный акт на референдум.
Так считает вице-спикер Государственной Думы России Сергей Бабурин. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Вчера адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева обратились с новыми жалобами в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. Заявители просят признать, что была нарушена 6-я статья Европейской конвенции по правам человека «Право на справедливое судебное разбирательство». От более подробных комментариев относительно жалоб адвокаты пока воздерживаются. Сегодня с адвокатами Михаила Ходорковского и Платона Лебедева побеседовал корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
Жалобы в Страсбургский суд адвокаты Ходорковского и Лебедева направили чуть ранее, чем за сутки до истечения срока подачи. Адвокат Платона Лебедева Евгений Бару сделал это 20 марта, а защита Михаила Ходорковского 21-го. На вопросы, касающиеся содержания жалоб в Европейский суд по правам человека, адвокаты пока отвечают неохотно. Вот что заявил в интервью «Радио Свобода» Евгений Бару.
Вопросы, связанные с подачей в Европейский суд жалоб от имени Лебедева, по этическим соображениям я комментировать не могу до тех пор, пока Европейский суд не примет решение о приемлемости этих жалоб или неприемлемости. Как только суды выскажут свое мнение, может быть, в какой-то мере мы тогда можем высказать свое суждение об этих фактах.
Что содержится в жалобах?
В жалобах Лебедева содержатся факты о допущенных в отношении него нарушениях как действующего в Российской Федерации закона, в том числе и Конституции основного закона, так и международных договоров, включая Конвенции по правам человека.
Многих беспокоит здоровье Платона Лебедева. Как известно, он страдает хроническим гепатитом и вегетососудистой дистонией. На вопрос, каково состояние его подзащитного, адвокат Евгений Бару отвечает.
Коль скоро у него были хронические тяжелые заболевания, они остаются, они не могут улучшаться, состояние здоровья не может улучшаться, и болезни никуда не исчезают, применительно еще и к тем условиям, в которых он находится, при том, что он никакой медицинской помощи реально не получает. Единственное отличие между следственным изолятором и колонией, в которой он находится, заключается в том, что если раньше в следственном изоляторе медицинских препаратов ни от родственников, ни от адвокатов не принимали, то сейчас администрация колонии от родственников принимает лекарства, направляет в медицинскую часть этой колонии, и он получает лекарства от врача, которые, по его мнению, несколько облегчают болезненный процесс.
Адвокат Михаила Ходорковского Карина Москаленко сейчас находится в Страсбурге. Она сообщила в интервью нашей радиостанции, что не комментирует жалобу по просьбе ее подзащитного. Очередное обращение в Европейский суд по правам человека Карина Москаленко назвала вынужденной мерой.
Дело в том, что к первой жалобе от 9 февраля 2004 года было подано еще несколько дополнений. События развивались, нарушения продолжались, и мы информировали Европейский суд о тех нарушениях, которые происходили. Поэтому жалоба все время дополнялась, и она не была рассмотрена вот к настоящему моменту, поэтому мы в развитие той жалобы подали следующую. Может быть, это и удлинит рассмотрение дела. Суд сам будет решать, рассматривать эти жалобы вместе или раздельно. Но вот вчера была зарегистрирована очередная жалоба. Это уже жалоба, посвященная другой тематике. Но, как вам, наверное, известно, мой доверитель не хочет обсуждать эту жалобу до тех пор, пока по ней будут приняты хоть какие-нибудь реальные решения. Кроме того, ну я уж так любимому радио «Свободы» скажу, он, в общем, ищет правосудие в России, в своей стране. Поэтому он всегда подчеркивает, что обращение в Страсбургский суд – это, ну, вынужденная мера, когда не работает свое правосудие. Это чисто юридический, технический шаг. Это шаг юридической техники. Мы должны были это сделать. Сегодня истекал бы последний срок. Мы считаем необходимым это сделать.
17 марта Михаил Ходорковский во второй раз за полгода оказался в штрафном изоляторе на 7 суток. По официальной информации, за употребление пищи вне специально отведенного места. Карина Москаленко считает это наказание незаконным.
Сегодня истекает срок этого совершенно незаконного заключения. Я лечу туда, чтобы обсудить с адвокатом Тереховой, насколько срочно и целесообразно подать жалобу. Я думаю, что надо обжаловать, потому что это наказание абсолютно незаконное и необоснованное.
Заявила в интервью нашей радиостанции адвокат Михаила Ходорковского Карина Москаленко. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Я еще раз хочу напомнить, что в 20 часов по московскому времени в нашем эфире, как всегда, итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый. В числе главных тем его программы. На центральной площади Минска продолжаются массовые протесты. Какова стратегия белорусской оппозиции? Итоги визита Владимира Путина в Китай. Сколь важны для Москвы и Пекина подписанные соглашения по энергетике? И шаманы Тувы против министра обороны России. Почему Сергей Иванов никогда ни перед кем не извиняется? Программу ведет Андрей Шар, еще раз напомню, в 20 часов по московскому времени. А пока вы слушаете информационную программу «Время свободы», у микрофона Александр Гостев, и в ближайшие полчаса вас ждет панорама новостей и культуры, рассказ о новых изменениях иммиграционного законодательства Германии, обзор экономики и неполитические репортажи из Екатеринбурга и США. Если в первом речь пойдет о настроениях и желаниях молодых екатеринбургцев, желающих поработать за границей, то в материале из США о новой программе восстановления Нового Орлеана, пострадавшего от урагана Катрина. Но пока в Москве 17:30, время коротко напомнить основные новости этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Минска четвертые сутки продолжается манифестация белорусской оппозиции, протестующей против сфальсифицированных, по ее мнению, результатов президентских выборов. В Испании террористическая группировка басков-сепаратистов «ЭТА» объявила постоянное перемирие. Заявление «ЭТА» было зачитано сегодня по радио и телевидению страны басков. Перемирие начинается с пятницы 24 марта. В Киеве милиционеры тяжело ранили активиста гражданской партии «ПАРА» Александра Голубенко. По нему открыли огонь при аресте за распространение агитационных материалов. Выстрел в спину был произведен, когда на Голубенко надели наручники. Госдума России проголосовала за переезд Конституционного суда из Москвы в Санкт-Петербург. Против голосовали 54 человека, в том числе члены фракции КПРФ. В Барнауле прошла акция в поддержку водителя Олега Щербинского, признанного виновным в гибели губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова и осужденного на 4 года тюрьмы. В четверг в краевом суде будет рассмотрена кассационная жалоба адвокатов Щербинского. В Багдаде при нападении на полицейский участок сегодня утром убиты по меньшей мере 4 человека. Более 1000 правозащитников стали жертвами репрессий и насилия в разных странах в прошлом году. В отчете Всемирной ассоциации против пыток говорится о преследованиях правозащитников в России, Узбекистане, Киргизии, Белоруссии и Казахстане. В Туркмении заниматься правозащитной деятельностью просто невозможно. В Московском городском суде на процессе по делу о нападении на московскую синагогу с последним словом сегодня выступил обвиняемый Александр Копцев. Приговор будет оглашен 27 марта. В Санкт-Петербургском городском суде сегодня коллегия присяжных огласит вердикт обвиняемым в убийстве таджикской девочки Хуршиды Султоновой. Мы продолжаем программу «Время свободы». Еще раз напомню, сегодня в Москве, Барнауле и ряде других российских городов проходят акции в поддержку водителя, осужденного за гибель алтайского губернатора Михаила Евдокимова. В связи с этим корреспондент «Радио Свобода» Сергей Гогин задал прохожим на улицах Ульяновска вопрос, могут ли общественные акции в России помочь восстановить справедливость.
Я считаю, что да. В народе сила, но инертные очень люди. Надо расшевелить, надо иметь активных людей, и тогда будет результат.
Я считаю, что нет. На нас просто смотрят, как на дурачков. Власти на нас не смотрят. Все равно, что решили, то и будет.
Нет, мне кажется, это неэффективный метод. Общественная акция должна, прежде всего, заручиться поддержкой каких-либо более-менее сильных и влиятельных общественных течений. А если это делает какая-нибудь крупная организация, то это она делает все равно с каким-то либо личными интересами.
Навряд ли. Потому что, мне кажется, мнение народа мало кого интересует на данный момент. И сколько бы они ни выступали, навряд ли кто-то вообще на них обращает внимание. Государство такое. Все, кто наверху, те и решают все. Я не знаю, почему так.
Да, конечно, только народ и может помочь установить справедливость. Я думаю, что все беды из-за того, что мы позволяем себя так вести с нами. Ну, вот от нашей, наверное, пассивности и наверное, все и происходит не так, как мы хотим.
Все за нас решено. Обидно. Но куда деваться? Мне кажется, уже все равно ничего не изменишь. Не знаю, я уже не верю ни во что.
Но если будут все едины, например, как во Франции, я думаю, что правительство услышит это. Мне кажется, если так будет продолжаться, то рано или поздно народ по-любому взорвется и будет революция.
Желательно было бы, но сомневаюсь. Да народ у нас не очень собранный. Какие-то мы нерешительные, наверное. Если смотреть, какие сейчас вот акции идут в той же Франции, там народ более решительный, чем у нас. Привыкли мы так жить. Не нравится, но живем.
Не знаю даже. Мне это неинтересно.
То есть вас не волнует, что происходит в России?
Нет.
Справедливость установит только царство Бога.
Я сомневаюсь. Голосу общественности не очень прислушивается сейчас. Решает все финансы. Они диктуют свою волю народу. И народ сейчас, собственно, обесценен.
Вряд ли, потому что все эти митинги и протесты, они носят хаотичный характер. И малое число участников принимает в этих акциях. Вот. А власти довольно-таки сильные.
Возможно такое. Но взяли, перекрыли движение пару раз и все.
Я думаю, нет. У нас не прислушиваются к людям. Правительство наше. Все бесполезно.
В принципе, любая форма борьбы, она принесет какую-то пользу. И чем больше их форм будет, тем быстрее будет результат.
Так жители Ульяновска отвечали на вопрос, могут ли общественные акции в России помочь установить справедливость. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. У микрофона мой коллега Иван Толстой.
Музейный комплекс Афинского Акрополя откроется для посещения в конце 2007 года. С таким заявлением выступил министр культуры Греции Георгис Вулгаракис. Реставрационные работы должны были завершиться еще перед Олимпиадой 2004 года, но затянулись и потребовали дополнительных средств от государства. Четырехэтажное здание музея на Акрополе снабжено новейшими системами защиты от землетрясений. Восстановление храмов обошлось в 156 миллионов долларов. Одной из причин задержки стали находки памятников христианской культуры вблизи всемирно известных языческих строений. Греческое министерство культуры вновь выразило надежду, что Парфенону и другим храмам будут возвращены из Британии античные статуи, вывезенные из страны почти два века назад дипломатом лордом Элджином и другими путешественниками и собирателями древних сокровищ. Премия «Эпоха Шостаковича» учреждена в Санкт-Петербурге во знаменование столетия со дня рождения композитора. Ею будут награждаться выдающиеся музыкальные деятели, внесшие значительный вклад в русскую и мировую культуру. Первая церемония вручения премии и золотой медали пройдет 23 марта в Петербургском доме ученых. Русские журналисты Нью-Йорка объявили о планах создания своей ассоциации. Этническая, политическая или корпоративная принадлежность роли играть не будут. Журналисты объявят о медийных стандартах, соответствующих общеамериканским, о премировании лучших профессиональных материалов, о материальной поддержке старейших и поощрении начинающих журналистов, об обмене информацией, о юридической поддержке и защите. Инициатором создания ассоциации стала актриса Ирина Шмелева, бывшая сотрудница русскоязычного Davidson Radio, Алек Тейтл, вице-президент HSBC банка, и Алекс Будницкий, сотрудник еврейского общинного дома Бенсонхерст. Петербургский музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме выпустил том писем Льва Николаевича Гумилева под названием «И зачем нужно было столько лгать?». Все письма были написаны между 1950 и 1956 годами, когда их автор находился в заключении. Письма адресованы возлюбленной Гумилева Наталье Варбанец и рисуют лагерную обстановку, соседей автора по неволе, тяжелейшие и драматические обстоятельства, при которых Гумилев работал над своей монографией «Хунну». В центре внимания заключенного были взаимоотношения с матерью Анны Ахматовой, которая, по мнению сына, недостаточно боролась за его освобождение.
С новостями культуры вас познакомил мой коллега Иван Толстой. Оставайтесь на наших волнах, мы продолжим после короткого объявления.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода. Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километров от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна прийти молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановит союз, за Россией пойдет весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться, Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе, что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». В Германии в это время развернулась широкая общественная дискуссия по вопросу о процедуре предоставления иностранцам немецкого гражданства. Главным предметом спора стал экзамен на знание истории и культуры страны. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер.
До сих пор в каждой земле Германии эту процедуру устанавливали самостоятельно. Главными условиями при этом везде были 8-летнее проживание в стране, не получение пособий, с исключением для лиц пенсионного возраста, знание немецкого языка, продемонстрированное на тесте, и уплата 250 евро за работу чиновников. От теста на немецкий язык освобождались молодые люди, получившие в Германии образование. И вот снова дебаты о гражданстве. С одной стороны, в Германии регулярно проводятся кампании по агитированию молодых людей получать гражданство. С другой, в двух землях, Баден-Вюртемберг и Гессен, руководители выступили с инициативой, что претендент на гражданство должен пройти тест на знание Германии, ответив правильно более чем на половину вопросов. Неделю назад в Гессене были опубликованы 97 вопросов, и они попали под огонь самой разнообразной критики как со стороны политиков разных партий, так и со стороны, например, турецких организаций. Говорит молодая турчанка, редактор газеты «Франкфуртер Рундшау». Я, например, сходу не назову три горных массива, а такой вопрос есть, и по критериям вопросника пришлось бы, на мой взгляд, половину коренных немцев лишить гражданства. После этого вообще задумываешься, что определяет гражданина как такового. То ли это, что он может назвать немецких философ. Я лично сомневаюсь, что так следует определять гражданина. А я, читая эти вопросы, от них и от самого факта экзамена такого рода, просто заболеваю. Что же до половины турецкой части населения, то им придется просто учить многие ответы наизусть. Многие политики, в частности руководство партии «Зеленых», солидарны с турецкими организациями и находят тест унизительным. Но вот по этому вопросу высказалась и Ангела Меркель, которая не видит ничего дурного в тесте. Гражданином человек становится пожизненно, его дети тоже, поэтому государство вправе выяснить, сознательно ли решение тех, кто хочет стать немецким гражданином, или это просто решение по настроению. Об этих 97 вопросах патриарх немецкой литературной критики Марсель Райх-Ранинский сказал, что он не уверен, что ответил бы на половину из них. Вот некоторые из вопросов с комментариями немецких журналистов. Назовите три реки Германии. Назовите три горных массива Германии. Назовите 7 федеральных земель и их столицы. Что понимается под реформацией? Кто был ее инициатором? Немецкие газеты, шутя, предлагают альтернативные ответы, ставя рядом портреты Бисмарка и Шрёдера. Вообще, очень много вопросов по немецкой истории. В какие годы первой половины 20 века в Германии была диктатура? Комментарии журналистов. Не проще ли было спросить, с какого и по какой год у власти были нацисты? Сразу видно, что вопросы составляли чиновники. Есть вопрос «Объясните, что значит Холокост?» Спрашивается также, какое событие произошло 8 мая 1945 года, имеется в виду капитуляция. В комментариях вспоминаешь, нынешний бургомистр Берлина Воверайт на одном из ток-шоу не смог сказать, когда началась Вторая мировая война. Есть вопросы по Конституции Германии. Требуется, например, назвать 4 основных права гражданина, гарантируемые Конституцией. Есть вопрос, когда и с какой целью были созданы вооруженные силы ФРГ. Созданы они были в 1955 году, но комментирующие журналисты говорят, что о целях создания спорили и тогда, спорят и до сих пор. Есть немало вопросов даже по европейскому законодательству. Многие, прочитавшие тест, считают, что он придуман людьми с высшим образованием для людей с высшим образованием. Ведущие дискуссии постепенно во главу угла политики ставят вопрос о приеме Бундестагом единых для всех земель правил предоставления гражданства. Оппозиция против. Если в эти будущие правила будет введен тест в той или иной форме, то когда закон попадет на утверждение в Нижнюю палату парламента, он там принят не будет. В Бундестрате требуется единогласное голосование, но уже сегодня понятно, что руководители земель, где у власти социал-демократы, проголосуют против. Сама же идея единых правил постепенно набирает сторонников. Вдруг все обратили внимание, и многим из политиков это не нравится, что в Гейдельберге, например, гражданство получить легче, и процедура там происходит быстрее, чем, например, в Берлине, где только после специального решения руководства земли срок оформления ограничили полугодом, а раньше некоторые ждали более 3 лет. А в том же Гейдельберге вся процедура занимает максимум 3 месяца. Оппозиция и, прежде всего, зеленые считают, что трудностей у иностранца на пути к гражданству достаточно, и новые тесты только отпугнут многих. В заключение еще один маленький экскурс в вопросник в раздел «Культура». Там требуется назвать по одному произведению Гёте и Шиллера, назвать хотя бы одного немецкого лауреата Нобелевской премии по литературе. Их было 7. Последние – Томас Манн, Генрих Бёль и Гюнтер Грасс. Спрашивается, кто написал 9-ю симфонию «Содой к радости», и предлагается назвать 2 современных музыкантов Германии. Есть вопросы о спорте. Последний вопрос. Как называется немецкий национальный гимн? Из каких слов он начинается? Как называется? Ей-богу, не знаю. Но как начинается, знает, я думаю, и в России. Deutschland, Deutschland, über alles. Германия, Германия, превыше всего. Юрий Вексер для Радио Свобода. Германия.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». В Москве 17:45. Пора коротко напомнить основные события этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Испании террористическая группировка басков-сепаратистов «ЭТА» объявила постоянное перемирие, начинающееся с пятницы 24 марта. В Киеве милиционеры тяжело ранили активиста гражданской партии «Пора» Александра Голубенко. По нему открыли огонь при аресте за распространение агитационных материалов. В центре Минска 4-е сутки продолжается манифестация белорусской оппозиции, протестующей против сфальсифицированных, по ее мнению, результатов президентских выборов, на которых победил Александр Лукашенко. В Барнауле прошла акция в поддержку водителя Олега Щербинского, признанного виновным в гибели губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова и осужденного на 4 года тюрьмы. В Багдаде при нападении на полицейский участок сегодня утром убиты по меньшей мере 4 человека. В Московском городском суде на процессе по делу о нападении на московскую синагогу с последним словом выступил обвиняемый Александр Копцев. Он извинился перед потерпевшими, но виновным себя не признал.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Михаил Фролов.
Китайская национальная нефтегазовая корпорация предоставит российской государственной компании «Транснефть» грант на $400 миллионов для финансирования разработки проекта и строительства ответвления на Китай будущего нефтепровода из Восточной Сибири к Тихому океану. Об этом заявил сегодня в Пекине руководитель «Транснефти» Семен Вайншток. Строительство первой очереди самого нефтепровода, по словам министра промышленности и энергетики России Виктора Христенко, планируется завершить к концу 2008 года. Министерство экономического развития и торговли России предлагает отменить налог на добавленную стоимость в отношении новой авиатехники российского производства, а также новых зарубежных самолетов, ввозимых на территорию России. Эти меры, по мнению министерства, выравнивают конкурентные условия для российских и зарубежных поставщиков авиатехники, а также позволяют обновить существующий в России парк самолетов. Ранее министерство предлагало отменить НДС и таможенные пошлины лишь в отношении тех зарубежных пассажирских лайнеров, аналоги которых в России не производятся. В Калмыкии планируется построить завод по сборке китайских автобусов и грузовых автомобилей. Первые машины могут быть выпущены здесь в мае 2007 года. Соглашение подписано в рамках визита в Китай президента России, сообщил сегодня в Пекине журналистам президент Калмыкии Кирсан Илюмжинов. По его словам, на новом заводе будет организовано производство 19 и 57 местных пассажирских автобусов, а затем грузовых автомобилей. Нижняя палата парламента Франции одобрила вчера законопроект, предписывающий в частности американской компании Apple, контролирующей почти 70% мирового рынка онлайновых продаж музыкальных записей, а также японской Sony, раскрыть для конкурентов применяемые ими технологии, которые позволяют загружать музыкальные записи, купленные у них, только на ими же выпускаемые проигрыватели. Если законопроект будет принят и верхней палатой парламента, Франция станет первой страной, где на онлайновом рынке музыкальных записей загружают файлы должны быть совместимы с любыми типами цифровых проигрывателей. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 27.70, на завтра 27.73. К евро на сегодня 33.61, на завтра 33.53. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.20.
С экономической панорамой вас познакомил мой коллега Михаил Фролов. И в продолжение разговора на макроэкономические темы. В России, несмотря на значительный экономический рост в стране, многие молодые люди хотят поехать работать за границу, на время, иногда даже навсегда. Чаще всего им приходится соглашаться на низкооплачиваемую или не очень престижную работу, хотя представители ряда профессий, прежде всего связанных с точными науками и высокими технологиями, с удовольствием берут на хорошие должности. В России действуют специальные организации и фонды, помогающие молодежи найти работу за пределами страны. Одна из таких организаций находится в Екатеринбурге. О том, какой трудовой заграничный опыт приобретает здешняя молодежь, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Ирина Мурашова.
«Приезжай сюда, здесь хорошо. А что я там буду делать с моим филологическим образованием? Полы мыть, на эти деньги здесь можно машину купить и жилье снять, и вообще жить нормально. На днях такой диалог по ICQ состоялся у меня с уехавшей замуж в Новую Зеландию подругой. У большинства жителей Екатеринбурга есть свой рассказ о знакомом, который уезжал на заработки за границу. Выпускница педагогического университета Анжела после защиты диплома уехала на год в Германию, гувернанткой и помощницей по дому, но вернулась, хотя могла остаться. Опытом довольна, денег заработать не получилось, зато теперь хорошо знает немецкий, побывала в нескольких странах Европы и попались хорошие хозяева.
Ну, чувствуется, что мы все-таки люди не первого сорта. Есть некоторое высокомерие в отношении. Рабочие из России, из стран, там, таких как Польша, они выходят им гораздо дешевле, чем свои же вот немцы.
Директор Екатеринбургского центра обучения за рубежом Ирина Кочергина отправила на учебу и заработки в США сотни молодых уральцев. Говорит, что, судя по ее опыту, российскую молодежь за границей ценят, и проблем обычно не бывает. В Америку студенты едут работать официантами, горничными, работниками автозаправок и кассирами в магазинах.
У нас вот в дворнике как-то никто не стремится из России. Эти минимальные зарплаты, какая-то сфера обслуживания совершенно такая неблагодарная. Понятно, что лучше пригласить кого-то со стороны. Не было такого, что ты такой-то вот русский, что я к тебе не подойду. То есть совершенно нормально.
В прошлом году за визами по программе Work and Travel в консульство США в Екатеринбурге обратились 4500 студентов. В этом ждут не меньше 6000. Как правило, участники программы довольны поездкой, но не зарплатой. Обычно выходит от 3 до 6 тысяч долларов за 3-4 месяца. Екатеринбургский школьник Андрей Щербинин дает понять, что не собирается работать за рубежом, хотя и стал лауреатом национального соревнования молодых ученых Евросоюза. Одиннадцатиклассник интересуется физикой и астрономией и знает, что зарубежные компании отслеживают перспективных ученых.
Они предлагают большие деньги, и студент, который пока еще не определился с дальнейшей своей жизнью, очень покупается на это. Но я думаю, что если ты что-то знаешь, то ты можешь вполне развивать это в своей стране.
Власти обеспокоены тем, что работоспособная молодежь связывает свое будущее с заграницей и пытаются сделать жизнь в России привлекательнее. Например, правительство Свердловской области предлагает студентам заработать первый взнос на ипотеку. Принято постановление об участии студенческих стройотрядов в строительстве жилья на территории региона. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
эфире информационная программа «Время свободы» и на очереди репортаж нашего вашингтонского корреспондента Алана Давыдова. Муниципальные власти Нового Орлеана завершили работу над планом застройки города, разрушенного в конце прошлого лета ураганом Катрина. Многие горожане, однако, считают этот план противоречивым.
Новый Орлеан на пороге великих свершений. Призываю всех, кто выехал из города после урагана Катрина, возвращаться и строить новые дома. Но будьте готовы взять на себя определенный риск. Таков смысл послания мэра Нового Орлеана Рэя Нейгина своим согражданам. Городоначальник родины джаза обнародовал свой новый план восстановления города, согласно которому жилую застройку можно будет осуществлять во всех без исключения его частях, включая низинные районы, более всего пострадавшие от прошлогоднего урагана. Проект застройки составлен комитетом, который состоит из личных назначенцев мэра. Документ нацелен на строительство жилых домов, школ и объектов социальной инфраструктуры лучшего качества, чем существовали до урагана. Никому не будут чиниться препятствия в восстановлении поврежденных домов. Вернуться к родным очагам приглашаются все. Однако при этом мэр предупреждает. Текущие доклады и проверки укрепляют мою уверенность в том, что в предстоящий сезон ураганов этого года мы будем в большей безопасности. Тем не менее, хочу предупредить всех горожан о том, что после многочисленных проверок и испытаний инженерные войска пришли к выводу об определенной возможности затопления ряда низинных районов Нового Орлеана. Это может произойти, если вода перельется через края дамб при урагане, аналогичном Катрине. От этого не спасут даже дамбы, которые теперь очень хорошо укреплены. Новое наводнение не грозит респектабельному французскому кварталу и возвышенной части Нового Орлеана. Эти части города в основном вернулись к нормальной жизни. Угроза затопления сохраняется для нижнего 9-го района и восточной части Нового Орлеана. Живут там преимущественно афроамериканцы. Они расценивают новый план мэра как сигнал о том, что городские власти бросают их на произвол судьбы. План откровенно слабый. Наверное, городские власти не хотят, чтобы в город вернулись мои близкие, моя мать и мои внуки. Этот комитет расистский и коррумпированный. В него не входят представители низовых общественных организаций. Он не выражает интересы малоимущих. Он действует в интересах богачей, правящего класса. Как бы бурно ни комментировали план застройки несогласные, они реально уже ничего не могут предпринять. План мэра окончательный. Ожидается, что он будет одобрен властями штата Луизиана, которые отвечают за освоение средств, выделенных на восстановление из федерального бюджета. Следующим шагом должно стать направление в каждый жилой квартал Нового Орлеана групп, состоящих из планировщиков, архитекторов, специалистов по городскому проектированию. Им предстоит выяснить число домовладельцев, планирующих вернуться. Президент городского совета Нового Орлеана Оливер Томас считает план застройки удачным, но настаивает на более активном диалоге населения с властями. Если городские общины намерены доказать свою жизнеспособность, им следует установить тесный контакт с планировщиками, инженерами и архитекторами, чтобы обсудить, как они намерены вернуться к прежней жизни. Надежно ли их защитят дамбы? Получат ли они страховку от наводнения? Наконец, как выглядят уточненные карты с указанием высоты над уровнем моря? Все это важнейшая часть процесса планирования. В то же время я абсолютно согласен с тем, что, призывая горожан строить жилье в рискованных районах, власти Нового Орлеана должны взять на себя обязательство не бросать их на произвол судьбы и дать на это определенные гарантии. Людям надо растолковать, что им гарантирована помощь от правительства и что у них есть полное право вернуться на насиженные места. Президент городского совета Нового Орлеана Оливер Томас – афроамериканец, как, собственно, и Рэй Нейгин. Сам мэр стремится сохранить за собой эту должность на выборах, которые должны пройти 22 апреля. В списке кандидатов в мэры – два десятка человек, включая вице-губернатора штата Луизиана Митча Ландрю. Рэй Нейгин рассчитывает на голоса многих тысяч эвакуированных, в основном афроамериканцев, которые до сих пор не могут вернуться назад. Предлагая людям рискнуть и отстраиваться заново, мэр указывает на то, что его план предусматривает совершенствование городской транспортной системы, а также системы эвакуации населения при повторном стихийном бедствии. Однако мэр ничего не говорит о том, намерен ли он улучшить работу таких важнейших муниципальных служб, как полицейская, пожарная и служба городской очистки. В январе специальная консультационная комиссия рекомендовала превратить часть разрушенных ураганом и наводнением кварталов Нового Орлеана в парки и запретить жилищное строительство в районах, где риск затопления особенно высок. Однако мэр отверг эти рекомендации при поддержке части жителей. Рэй Нейгин считает, что горожане имеют право на собственное решение относительно восстановления своего жилья. По сведениям властей Нового Орлеана, если до урагана Катрина в нем проживало 445 тысяч человек, то сейчас население города составляет 189 тысяч человек. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Репортаж Алана Давыдова завершил этот информационный час программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе вас ждет подробный анализ довольно странного скандала, в котором умудрился очутиться министр обороны России Сергей Иванов, вызвавший недовольство сразу всех российских шаманов. Кроме того, вас ждет репортаж из Петербурга. И напомню, сегодня присяжные должны вынести вердикт по делу об убийстве зимой 2004 года 9-летней девочки-таджички Хуршиды Султоновой. Слушайте «Радио Свобода».
«Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805 и 15130. Слушайте «Радио Свобода».